Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Гордиться славою предков не только можно, но и должно. Пренебрегать оную есть постыдное малодушие. Поколение, которое жило на земле перед вами, совершило удивительный подвиг.
Ради русского царства великого.
Добрый вечер. Радиостанция «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона историк Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня мы с вами будем говорить о Великой Отечественной войне, а именно об установлении судеб пропавших без вести. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что в России практически нет таких семей, в которых в эту войну, Великую Отечественную, Вторую мировую, кто-нибудь не пропал бы без вести. Многие организации, люди занимались и занимаются их поиском, но это дело еще очень далеко от завершения, хотя речь идет о миллионах и миллионах людей. А между тем, далеко не все так безнадежно, как кажется на первый взгляд. Если вы действительно хотите установить судьбу своего родственника, или даже, может быть, не родственника, а человека, который вам интересен, дорог, то сейчас для этого есть очень много возможностей. Большим подспорьем является интернет, сравнительная по отношению к советскому времени открытость архивов. Сегодня я не планирую говорить о какой-то методике поиска, давать рекомендации, а хочу рассказать о своем личном поиске, или вернее о небольшой части того поиска, который я вел в свое время и продолжаю вести, который в значительной степени увенчался успехом. Вот в эти самые апрельские дни, в 1945 году, началась операция по освобождению столицы Австрии, Вены. Если вы откроете многие мемориальные, памятные какие-то замечательные издания, посвященные Великой Отечественной войне, там будет сказано об освобождении таких частей Европы, как там Венгрия, Чехословакия и так далее, Польша, очень много. Об Австрии сказано очень мало, этому есть много причин. Вот я надеюсь, что мой сегодняшний рассказ, он будет такой небольшой лептой в рассказе о той деятельности наших сограждан, сотоварищей, которая велась на территории Австрии. Буквально два моих родных человека, два прадеда, они были непосредственно связаны с австрийским движением сопротивления, с подпольем, с антифашистской борьбой. Это Петр Евдокимович Лукьянчиков и Василий Сергеевич Розенько, судьбы которых удивительны. А сегодня я расскажу вам и о них, в том числе, я скажу о том, как они пропали без вести и как я их нашел. А пока буду рассказывать, вы увидите, что вот мой рассказ, он представляет интерес, как хочется верить, не только для тех, кому близки, интересны конкретно эти люди, да, но и вообще из этого рассказа можно много конкретных и полезных выводов сделать для установления других судеб. Выводов, которые будут полезны всякому человеку, которому не безразлична наша память, наша история, кто пытается установить судьбу своих родных. Василий Сергеевич Розеньков родился в 15-м году, еще в Российской империи, в Обаянском уезде Курской губернии. До призыва в армию работал учителем немецкого языка. Кроме того, он хорошо знал родной русский, украинский, польский языки. И впоследствии во время войны это вот знание языков ему очень помогло. Начал службу в рабоче-крестьянской Красной армии в 1935 году. Военное образование получил в учреждении, которое очень много уже раз меняло название. Сейчас называется Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное училище. В 1941 году ему было присвоено звание старший лейтенант. Василий командовал батальоном. К началу войны имел жену Екатерину Ивановну и одного сына. Василий Розеньков служил в 5-м прожекторном полку ПВО, который входил в 3-ю дивизию, оборонявшую Киев. И попал вот в широко известный киевский котел. Вы помните эту песню, да? 22 июня, ровно в 4 часа, нам объявили, Киев бомбили. так началась война. Вот Киевский котел, массовое окружение советских войск, в котором погибло очень много наших людей, множество было взято в плен, но некоторым удалось и выйти из окружения. И я вам приведу три примера из этого полка, 5-го прожекторного, ПВО, иллюстрирующие гибель, плен и выход из окружения. То есть три разных совершенно судьбы. Хотя, как правило, они проходили по одной категории, пропал без вести. Вот командир этого полка, 5-го прожекторного, подполковник Захар Филиппович Трофимов, 1897 года рождения, уроженец Донецкой области, в одном из сентябрьских боев неподалеку от Киева был буквально сражен наповал пулей. Процитирую здесь письмо его жены, их общему другу, которое было написано уже в 1945 году. Она прождала своего мужа всю войну. «Здравствуйте, дорогие друзья, Василий Степанович, Анна Георгиевна. Так и не дождалась от вас ответа, не зная, на что и подумать. Сейчас я в отпуску и хотела поехать в Москву, но вы не пишете, а больше у меня ни с кем не налажена связь, и остановиться негде. Василий Степанович, не дождалась от вас ответа, решила сообщить вам жуткую, потрясающую весть. Мой дорогой муж, а ваш друг, Захарий Филиппович, погиб в сентябре месяца 41 года, в 60 километрах от Киева. При отступлении вражеская пуля попала ему в лоб и сразила наповал. Эту жуткую весть принес мне очевидец, командир из нашей части. Он до последнего находился при Захарии Федоровиче. Когда его сразила пуля, он повернул его, но тот был уже мертв. Вот все, что мне удалось услышать, а я все ждала, думала. Раненый, попал в плен, но теперь все рухнуло. Его нет и не будет, если бы вы знали, как мне тяжело. 4 года я ждала, томилась, терпела голод, холод, всякие бедствия, лишения и... Здесь не очень разборчиво, это я само письмо читаю. Ну, в общем, ждала своего дорогого мужа, и все это отошло бы в область... А, если бы я дождалась своего мужа, все бы это отошло в область предания. То есть вот эти все голод, холод. Но теперь мне некого ждать, он никогда не вернется к нам. Ничего не соображаю. Прошу вас, не забывайте меня, пишите чаще, кроме вас у меня нет никого». 10 ноября 1945 года. Вот это пример судьбы человека, который погиб в Киевском котле. А его непосредственный подчиненный, начальник артиллерии 5-го прожекторного полка, старший лейтенант Никитин Петр Дмитриевич, 9-го года рождения, попал в плен. Причем он в нем находился с 27 сентября 1941 года по 27 мая 1944, почти 3 года. И был освобожден советскими войсками. Для дальнейшего прохождения службы направлен в 15-й отдельный штурмовой стрелковый батальон, который был сформирован 19 августа и расформирован уже 30 сентября. Вообще, очень часто штурмовые батальоны проводят чуть ли не по категории штрафных. В принципе, это не совсем так, но с другой стороны, действительно, это были такие батальоны, в которых люди зачастую не очень долго оставались живыми. И причина расформирования вот этого 15-го штурмового батальона была как раз были потери. От 929 офицеров и бойцов за буквально эти пару месяцев боев в живых осталось 33 человека. И среди погибших был Петр Никитин, который ушел из жизни в боях за Латвию 20 августа 1944 года. И вот, наконец, третий пример из этого полка, 5-го прожекторного. Мой прадед, командир батальона 5-го прожекторного полка, старший лейтенант Василий Руденников, он сумел выжить. Видя гибель командира полка и сжимающееся кольцо окружения, вместе с рядом других офицеров, он закопал документы полка, составил на них карту. Когда я в свое время обращался в Центральный архив Министерства обороны в городе Подольске Московской области, то оказалось, что за 1941 год там документов нет. И в данном случае есть четкий ответ на этот вопрос, почему. Нет документов, потому что они закопаны под Киевом, собственно, самими офицерами этого полка. Ну, бог даст, придет время, они будут еще найдены. Есть такие случаи. Вот втроем, вместе с еще двумя офицерами, Василий Розенников вышел из окружения, но ненадолго. В одной из украинских деревень их все-таки схватил немецкий патруль. Это был плен. Но так как пленных в первые годы войны, вы знаете, что шапка закидательства, она была характерна не только для советской власти образца конца 30-х, начала 40-х, что будет короткая победоносная война, но и ровно те же самые настроения были и у фашистской Германии. Они считали, что они возьмут Москву, дойдут до Урала, и, в общем-то, Советский Союз очень скоро падет, поэтому пленных поначалу статистика велась, и вообще какое-то такое наблюдение за ними очень вяло. И за счет того, что этого особого учета не велось, Василию поручили помогать там буквально на кухне. при приготовлении пищи господам немецким офицерам. Да? Это было большой ошибкой в случае с Василием. Уничтожив повара и нескольких подвернувшихся, что называется, под руку солдат, он вместе с еще одним товарищем вырвался из плена и ушел. Важно отметить, что вот по показаниям другого офицера 5-го полка, который тоже вышел из окружения, вышеназванный командир Захар Трофимов числился раненым, хотя он оказался убитым. Старший лейтенант Петр Никитин числился попавшим в плен. И действительно так она и оказалась. А старший лейтенант Василий Рузняков считался пленным, то есть плененным. Хотя ему удалось выйти из окружения. Вот к чему мы это говорим? К тому, что любую информацию, как видите, нужно проверять. Потому что иногда, и много таких случаев, люди довольствуются какой-то короткой строкой, будь то похоронка или какое-то извещение времен войны, будь то послевоенное какое-то, со слов однополчан, информация, и все. И вот на этих двух-трех словах строят всю биографию человека, который, может быть, еще додолго остался жить на самом деле. Так Василий Розняков пешком пришел на малую родину, на Баянскую землю, на Курскую землю. Здесь надо сказать еще несколько слов о его родственнике, о другом моем прадеде, о Петре Евдокимовиче Лукьянчикове, который был 11-го года рождения. Его судьба тоже похожим образом складывалась в 41-м году. Он также родился в Баянском уезде Курской губернии. В 30-м году прошел службу в армии, затем работал шахтером на Донбассе. И у них с женой Марией Никифоровной было уже 3 сына к моменту начала войны. В 41-м его призвали в действующую армию. И в том же году он пропал без вести. Вот что такое пропал без вести? Это означает, что его воинская часть, в которой он служил, 965-й артиллерийский полк 411-й стрелковой дивизии, с какого-то момента потеряла его из виду. То есть не знала о дальнейшей его судьбе. А что же произошло на самом деле? 25 октября 1941 года рядовой, но по должности старший разведчик Петр Евдокимович Лукьянчиков вместе с двумя товарищами был назначен пойти в разведку в районе деревни Грушево под Харьковом. Вместе с ним были сержант, командир отделения Семенов Семен Игнатьевич и рядовой разведчик Горбузов Ефим Сергеевич. В разведке они столкнулись с немцами и в часть уже не вернулись. Их всех троих посчитали пропавшими без вести. На самом деле, что произошло с Семеном Семеновым, мне до сих пор неизвестно, непонятно по документам и невозможно как пока установить. А Ефим Горбузов действительно попал в плен. Был освобожден советскими войсками аж 7 мая 1945 года, то есть пробыл в плену 3,5 года. А третий из тех, кто вот в данном случае пошел в разведку, Петр Лукьянчиков, сумел опять-таки уйти от немцев и пешком прийти на малую родину, в Курскую область. Причем по пути в селе Ракитное, тогда это была Курская область, а потом, вы знаете, что в 50-е годы было выделено Белгородское. Вот село Ракитное нынешней Белгородской области, там с ним произошел очень интересный случай. К тому времени эти земли уже были оккупированы немцами, и он нарвался на патруль немецкий. Хотя Петр уже был в гражданской одежде, естественно, это было первым движением, человек, ушедший из окружения, миновавшего плен, было первым движением, конечно, поменять форму на гражданскую форму одежды. Но у него отросла борода, и у немцев, конечно, вот у них только формировались отношения с русскими партизанами, но одним из показателей этого отношения у оккупационных властей это была борода, то есть вот у них она ассоциировалась с партизанами, да. Значит, его задержали, отвели в дом сельчанина бородатого, этого в гражданской одежде. В этом доме сельчанина стояли на посту и офицеры немецкие. И, в принципе, разговор мог быть достаточно коротким. Не местный, да, бородатый мужик, там, задержанный патрулем на опушке леса, вполне мог закончить свою жизнь вот буквально тут же, на околице, да. Но Петру повезло, когда он отвечал немцам на вопрос, откуда он родом, этот его ответ услышал хозяин дома, в котором вот немец остановился на постой, и начал задавать дополнительные вопросы хозяин. То есть, когда он узнал о том, что Петр Евдокимович, сын известного, скажем так, на округу баянского хозяина Евдокима Кузьмича Лукьянчикова, он попросил офицера немецкого, чтобы тот его отпустил. Ну, вы знаете, что, в принципе, немцы, они же как бы не стучались в двери, да, они становились просто на постой в сельские дома. И странно было бы предъявлять какие-то претензии сельчанам, у которых оккупационные власти становились на постой. И как-то приходилось находить общий язык с этим господином офицером, который у тебя в доме заявился и ноги на стол положил. Ну вот, собственно, хозяин этого дома, селе Ракитное, каким-то образом убедил офицера отпустить Петра Евдокимовича Лукьянчикова на основании того, что, как он сказал, хозяин, к сожалению, имя его не сохранилось, это у нас всего несколько лет назад он перебрался сам в это Ракитное из родных курских мест Петра Лукьянчикова. И таким образом прекрасно знал его отца, Евдокима Кузьмича. Петра отпустили. В принципе, конечно, можно посчитать, что достаточно такая наивная логика, да, ведь, в принципе, местное происхождение курское, оно ничем не мешало быть Петру Лукьянчикову действительно там партизаном или, по крайней мере, лицом, не сочувствующим оккупационным властям, мягко говоря. Но так немцам хотя бы удалось подтвердить, что он говорит правду, не то, что называется вешает лапшу на уши, а говорит правду, что вот он, значит, такой-то оттуда-то туда-то идет. Он пришел на малую родину пешком в военское село, где всего несколькими днями раньше появился его родственник Василий Розеньков. То есть вот один из-под Киева пришел, другой из-под Харькова. Таких, как они, вышедших из плена или окружения, раненых, было на селе очень много. Наступил 42-й год. И, конечно, здесь надо сказать несколько слов вообще вот о самом вот этом подлом совершенно мифе, что все, кто был в плену, это якобы предатели. Да? Вы знаете, что этот миф насаждался сверху политическим решением, политической волей. Вообще в православном мире, в русском мире, полонянники, то есть люди, оказавшиеся в плену, вне зависимости от того, погибли они или остались живыми, они всегда были особой статьей. Для особой молитвы о них. Их жалели. Их не сажали в лагеря, не расстреливали, как это было в 40-е и 50-е годы. То есть, если ты попал в плен, раненый, больной, как угодно, ты не значит, что ты предатель Родины. Эта мысль была привита только вот 30-е, 40-е, 50-е годы. Действительно, многим нашим согражданам, часть из которых и поверила всерьез в эту глупость, откровенно подлую. А традиционно на Руси люди, которые бежали из плена или были освобождены, никаким репрессиям не подвергались. И если они не только выжили, но и проявили мужество, им был уготован, что называется, почет и уважение. Вот я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 959-59-39, 8-495-959-59-39. Я буду рад не только вашим каким-то звонкам или комментариям в конце эфира, но и по ходу дела, и по теме с удовольствием приму ваши звонки. Звоните. В середине 42-го года все чаще вот в курских деревнях стали поговорить о том, что будет происходить угон всех трудоспособных людей, мужчин, женщин, на работы в Германию. И действительно, в июне 42-го года и Петр Лукьянчиков, и Василий Розеньков, как и другие гражданские лица, были угнаны в Австрию, в город Вена. Ну, то есть, там они угоняли и в другие места нацистской Германии, оккупированной нацистской Германии. Но вот целый, около 30 человек из конкретного села, о котором я говорю, были угнаны именно в Вену. Среди них было множество других односельчан, родственников, так называемых остарбайтеров, то есть восточных рабочих. И надо сказать, что большинство из них, несмотря на довольно сложные такие условия содержания, они вернулись после войны домой. Они работали на австрийских фабриках, заводах, нередко помогали в сельском хозяйстве тем семьям, мужчин из которых, австрийским семьям, мужчин из которых были мобилизованы нацистской Германией для службы в Вермахте. То есть получается, что фактически сыны русского народа помогали по хозяйству семьям тех сынов австрийского народа, которые в это самое время разрушали их собственные дома, семьи, жизни. Такова была вот суровая правда войны. И надо сказать, что с одной стороны, эти компенсации материальные, они такие очень скромные, но с другой стороны, слава богу, что они хоть такие были, имели место быть. И вот мне удалось организовать в свое время, уже постсоветская, материальная компенсация некоторым из тех остарбайтеров, восточных рабочих курских, которые в Австрии в годы войны строили фабрики, заводы и работали в сельском хозяйстве. Некоторые из них до сих пор живы, дай бог здоровья. Вот это поразительно, какая была закалка у старого, как говорится, старая какая-то косточка такая, да, у того поколения, люди, прошедшие не только через остарбайтерство, плен и лагеря, они зачастую доживали, и некоторые, дай бог здоровья, сейчас живы, 90-летний возраст и даже больше. Вот. Итак, оказавшись в Вене, многие обаянцы стали простыми рабочими, жили в спартанских условиях, под охраной, но по договоренности с этой самой охраной посещали город, покупали продукты, даже посещали злачные места. Жизнь есть жизнь, из песни слова не выкинешь. Однако старший разведчик Петр Лукьянчиков и старший лейтенант Василий Руденьков, они не удовольствовались такой жизнью. Они стали участниками антифашистского подполья, так называемого антигитлеровского движения рабочих с Востока. Вообще в Австрии было достаточно много подпольных групп, Были крупные, были мелкие, были австрийские, в которые ходили сами австрийцы, были смешанные, были чисто русские. Но антигитлеровское движение рабочих с Востока, как вы увидите из дальнейшего повествования, оно было одним из таких значительных, которым гестапо придавало внимание большое, как зловредному для нацистской Германии движению. Мало того, Лукьянчиков и Розенников, они стали не просто участниками, а именно одними из организаторов венского подполья. Буквально через полгода после попадания в Австрию, как эстербайтеры, Петр стал членом ЦК этого движения, а Василий его активным участником. Надо сказать, что гестапо довольно долго не могло с ними справиться, несмотря на сеть агентов и террористическую такую буквально деятельность свою, разведывательную и оперативную. Подпольщики умудрялись осуществлять свои действия в тяжелейших условиях. Эти условия сравнимы только с самой Германией. То есть вот с тем, что мы сейчас называем Германией. Не с нацистской Германией в широком смысле, а в узком смысле с государством Германия, объединенным ныне опять. Да? То есть вот те сложнейшие условия для существования подполья антифашистского, антинацистского, которые были в Германии, очень близко к ним были австрийские условия. Потому что Австрия считала, что это тоже арийцы, это тоже немцы, это тоже голубая кровь. И многие австрийцы, к сожалению, действительно воспринимали это все всерьез. Что, ну и, как вы знаете, Адольф Шикльгрубер, Гитлер тоже был австрийского происхождения. Собственно, Линц неподалеку вот там находится. И все это очень сильно промывало мозги, конечно, некоторым австрийцам. И подпольное движение с трудом существовало на территории этого государства. Тем не менее, антигитлеровское движение рабочих с Востока издавало свою газету с говорящим названием «Истина». Они организовали информирование всех противников нацистской власти о ходе боевых действий на Восточном фронте, то есть на Русском фронте, на который, не дай бог, пошлют кого-то из солдат или офицеров вермахта, они боялись как огня. Ну, кроме таких оголтелых, как там дивизии СС «Мертвая голова» и тому подобное, люди, которые совсем были, конечно, уже со сломанным сознанием, с мертвым сознанием, больным сознанием, они стремились даже на Восточный фронт для того, чтобы уничтожать унтерменшей, то есть нас с вами, недочеловеков, как они считали. И, собственно говоря, вот антигитлеровское движение рабочих с Востока вербовало людей в движение, собирало оружие и в конечном итоге готовило восстание при подходе войск союзников к Вене. Было понятно, что это мог быть русские, мог быть американцы, могут быть как-то параллельно несколько держав. Но осенью 43-го года гестапо все-таки начало аресты. Был арестован Петр Евдокимович Лукьянчиков, у которого под матрацем вот, в бараках, где он жил, работая в качестве эстербайтера, было обнаружено оружие. А еще полгода после этого ареста продержался Василий Розенков, которому до поры до времени, конечно, очень помогало знание четырех языков. Начались допросы, пытки, и через полгода последовал отчет гестапо города Вены, номер 4, за 10-13 марта 1944 года. Сейчас процитирую. «Заведенное в середине ноября 1943 года дело против антигитлеровского движения завершено. Были арестованы все должностные лица ЦК и вообще все члены движения в общем количестве 58 человек. Из них 53 человека с Востока, то есть из России. Организация стремилась объединить в Вене и в области Нижнего Дуная восточных рабочих, обучить их приемам саботажа и террора. Они пользовались украденным оружием против полиции и гражданского населения в целях организации восстания в поддержку Красной Армии». Конец цитаты. Вот вы обратили внимание, что было арестовано 58 человек, из них 53 русские, да, или, по крайней мере, из России, с территории бывшего СССР. Пятеро из них, вот по документам гестапо и по документам концлагерей, которые я исследовал, пятеро из них были австрийцами. То есть небольшая часть, но, тем не менее, можно сказать, что это интернациональное движение, интернациональный характер имело это движение. А давайте оглянемся назад. Вот позади у Петра и Василия были несколько месяцев на фронте, потом выход из окружения, полгода на оккупированной территории, затем год подпольной борьбы и несколько месяцев допросов гестапо. Впереди все-таки у них было то, для чего требовалось еще больше мужества и выдержки, как мы теперь уже знаем. Как особо злостных таких врагов Третьего Рейха, Петр Лукьянчиков и Василий Розенников вместе с другими товарищами, они были направлены в самые страшные концентрационные лагеря – Маутхаузен и Гузен. Вообще в нацистской Германии существовало разделение лагерей на три части. Там первая категория, вторая, третья. Третья для неисправимых. То есть первая вроде как для исправимых, вторая для теоретически исправимых, а третья вот для совсем неисправимых врагов Третьего Рейха. Собственно, это были только два лагеря, Маутхаузен. Это был лагерь Маутхаузен с его филиалами, такими как Гузен 1 и так далее. Они относились к третьей, самой жесткой категории. Вообще, для того, чтобы мы с вами как-то вот в советское время действительно очень широко об этом говорили, сейчас уже много прошло времени с тех пор, и я надеюсь, что нас слушают представители разных поколений. И для того, чтобы представить, что такое Маутхаузен и Гузен, я приведу цитату, пожалуй, из лучшей книги об этих лагерях, книги старшего тоже лейтенанта Дмитрия Левинского «Мы из 41-го». Дмитрий Левинский ушел в жизнь совсем недавно, тоже он был примерно ровесник Василия Разенькова, тоже старший лейтенант, похожая судьба. Он выжил в Маутхаузене, написал книгу. Она, к сожалению, вышла тиражом всего 1000 экземпляров, но тот, кто ищет, обрящет. Вот несколько буквально цитат из этой книги. С ранней весны до осени подъем в лагере, он говорит о концлагере Гузен, был в 4 часа 45 утра, зимой в 5:45. Звучал колокол, после чего заключенных поднимали с нар плетьми. За этим следовала быстрая заправка коек, выравнивание досок, разглаживание тюфяков и одеял, причем за плохую заправку койки, равно как и за наличие вшей клопов, убивали на месте. В темноте наспех все убежали в уборную и умывальню, после чего проглатывали утреннюю порцию супа или кофе. Кстати, надо сказать, что вот этот вот суп и кофе, это в кавычки надо ставить, потому что то, что под этим подразумевалось, это отдельная тема. После завтрака лагерь выстраивался на Аппель-плацу. С окончанием поверки в бешеном темпе формировались рабочие команды. И под крики мы покидали жилую зону лагеря до вечера. В каменоломнях работу начинали летом в 6:30, обеденный перерыв с 12 до 13, кончали работу в 18 зимой и в 19 часов вечером. Зимой из-за темноты работу начинали в 7:30 утра. С ноября 1943 года для каменоломен всех концлагерей был установлен 11-часовой рабочий день. Для тех, кто работал под крышей, тоже 11 часов. В результате чистое время сна составляло не более 6 часов в сутки. В качестве горячей пищи, вот собственно пища, в период с сентября по март выдавалась главным образом похлебка из кормовой брюквы. Ее размельчали, позднее перемалывали, варили без соли и жира. Иногда в небольших количествах попадался мороженый картофель. Полагалось класть в котел немного мяса, но оно начисто разворовывалось эсэсовцами и кухонными рабочими. С апреля по июль был тяжелейший период в питании узников. Ежедневно варился шпинат. Получалось густое вонючее месиво серо-зеленого цвета, своеобразная каша. В этом варье попадались лягушки, черви, песок, улитки в раковинах и другие несъедобные включения. Но все это с удовольствием мгновенно съедалось заключенными. Что только не предпринимали узники с целью получения добавки, и не было большей радости, когда при раздаче пищи блоковый зачерпывал варево со дна. Начиная с августа становилось легче. Иногда в шпинате попадался картофель. Но здесь еще довольно много всего пишется о том, что включал в себя рацион. Но все такое же. Все в этом же духе. Вся жизнь узника концлагеря проходила под постоянным страхом всевозможных штрафов и наказаний. Дисциплинарные наказания налагались как высшим руководством лагеря, так и внутри лагерным персоналом, блоковыми, штубовыми и капо. Надо сказать, что это я отступаю сейчас от цитаты из Дмитрия Левинского, но пользуюсь его же информацией, что как бы элитой лагеря, то есть одновременно заключенными, но все-таки занимавшими более высокое положение, были этнические немцы из Германии, Австрии, которые по каким-то причинам попали в концлагерь за преступление против Рейха. Это могли быть политические заключенные, могли быть заключенные уголовные. И вот эти самые уголовные заключенные, как бы мы на советском материале сказали, блатные, они занимали элиту лагеря, они, за исключением вот, собственно, эсэсовцев, которые охраняли лагерь, были вторыми по счету убийцами и, скажем, садистами, которые выполняли всю негативную такую работу, в кавычках. Самым наказуемым проступком, продолжаю я цитировать книгу Дмитрия Левинского в августе, «Мы из 41-го», Самым наказуемым проступком являлась попытка совершить побег или участие в подготовке к нему. Не допускалось иметь гражданскую одежду, деньги, ножи, также все, что можно было использовать в качестве оружия. Даже второй комплект нижнего белья вызывал подозрение и являлся нарушением лагерного режима. Каждый, кто был схвачен при попытке совершить побег, немедленно подлежал расстрелу или забивался насмерть на глазах у других. Практически в Гузине наказывали за все. За медленное вставание с нар при подъеме, за плохо заправленные тюфяки, за неснятую рубаху в умывальнике, за слишком короткое по времени или, наоборот, длительное умывание, за то, что узники плохо держат равнение в очереди при раздаче пищи, за то, что криво подают миску, за задержку в уборной, за опоздание с формированием рабочей команды, за медленную работу, за разговоры во время работы, за то, что ложишься спать в кальсонах, за курение в блоке, на работе, ночью нельзя посещать другие бараки, обмениваться чем-то, воровать хлеб внутри блока друг у друга. Воровство наказывалось смертью, также строго запрещалось иметь какую-либо литературу, обсуждать политические вопросы, слушать радио, передавать любые сведения другим, особенно о положении на фронтах. Не допускались солидарность, взаимопомощь узников. Преследовались попытки облегчить участь советских военнопленных вообще и русских, в частности, а также лиц еврейской национальности или тех, кто приговорен к смертной казни. Строго запрещалось использование денег, алкоголя, драгоценностей, за все это полагалась немедленная смерть. Из описанных выше условий средняя продолжительность жизни узников в концлагере Гузен составляла, согласно официальной статистике, в 1940-1942 годах 6 месяцев, в 1943-1943 8 месяцев, в 1944-1944 12 месяцев, в 1945-1945 в зависимости от обстоятельств. Реальные сроки были значительно ниже указанных выше. Вот я закончил цитировать книгу Дмитрия Левинского, которую эту цитату привел для того, чтобы можно было немножко окунуться в эту тягостную атмосферу, но без знания которой мы с вами не поймем ни судьбу Петра Лукьянчика, Василия Разенькова и их товарищей, ни вообще историю России, Европы, мира. Потому что такое вот то, к чему склонны, к сожалению, некоторые люди. А плохое было, но давайте об этом забудем. Как говорится, давайте не будем себе нервы портить неприятными воспоминаниями. Вот этим самым мы забудем все, забудем не только свою память, но и свою совесть. А в таком страшном месте Петр и Василий вместе со своими товарищами пробыли полгода. Судя по документам, они были казнены в один день, 16 августа 1944 года. В концлагере Маутхаузен. Тела казненных в этих концлагерях обычно сжигались. Однако, если в том, что Петр Лукьянчиков был казнен в Маутхаузене, нет никаких оснований сомневаться, то все говорит о том, что, как ни странно, для, скажем так, массового сознания, ни странно, Василий Разенков остался жив. Несмотря на документы гестапо, несмотря на документы концлагеря Маутхаузен, о том, что он 16 августа был казнен. Вот сначала сейчас поговорим о том, как это было теоретически возможно, вернее, практически, но не в конкретном вот судьбе, о которых мы говорим, а на примере судеб других узников концлагеря Маутхаузен. Летчик Юрий Цуркан, который оставил воспоминания «Последний круг ада», писал об этом так. «Антифашисты меняли в лазарете при помощи работавшей там группы сопротивления номера умерших на номера живых. Ловко тасуя картотеки, писари воскрешали мертвых, передавая их имена и номера живым, приговоренным к смерти. Так были спасены полковник Шамшеев, майор Панфилов и другие». Конец цитаты. То есть вы понимаете, да, какая схема? Менялись номера. И те, кто уже погиб, их номерами, или умер, скажем, вот в лазарете от болезни, их номерами пользовались для того, чтобы спасти живых, приговоренных к казни, расстрелу. И вот представитель российского общества бывших российских узников концлагеря Маутхаузен Алексей Конопатченков, которым я в свое время имел возможность переписываться, он мне также подтвердил этот факт, что, как ни странно, несмотря на эту немецкую педантичность, которая даже в таких кровавых проявлениях была по-прежнему строгой, педантичность это самое, бывали редкие случаи, цитирую, когда приговоренных к смерти или расправе спасали, поменяв его одежду на одежду уже умершего узника. Таким образом, узник продолжал жить с номером другого узника. Так обычно поступали те, кто сотрудничал с интернациональным подпольем. Конец цитаты вот из письма Алексея Конопаченкова. Вообще, надо сказать, что если я упомянул, что так называемые зеленые, то есть уголовники немецкого арийского происхождения занимали верх вот этой социальной структуры, иерархии концлагеря, то низ как раз этой иерархии занимали советские военнопленные. Особенно офицеры, их боялись как огня, потому что люди с определенным опытом, кадровым, боевым, определенным самосознанием, выдержкой могли сделать очень многое, о чем говорит тот же побег в феврале 45-го года из этого самого лагеря Маутхаузена русских офицеров. Другое дело, что австрийцы, кроме трех семей, предприняли все попытки для того, чтобы этих бежавших сотни людей поймать. Их забивали насмерть. Выжило, по разным данным, от 11 до 17 человек из нескольких сотен бежавших. Но, тем не менее, такой побег совершили только именно советские офицеры. Больше никто никогда из Маутхаузена не бежал. Кстати говоря, после войны, 50-60-е годы, были воспоминания концлагеря Маутхаузен. Те, кто выжили концлагерь Маутхаузен, в некоторых воспоминаниях встречалась информация о том, что были какие-то восстания в концлагере. К сожалению, все говорит за то, что даже сами выжившие узники концлагеря вынуждались политическими органами, органами безопасности, писать художественный вымысел. Никакого восстания в Маутхаузене не было, потому что это было просто невозможно. Было движение сопротивления, и не одно движение сопротивления, там была отдельно польская группа, отдельно интернациональная. А была попытка побега вот этой единственной советских офицеров, но никакого восстания не было. Это было придумано, по всей видимости, для того, чтобы как-то еще более украсить героический образ советского солдата, который на самом деле украшать-то незачем, он и так героический. Советские офицеры, они занимали, в том числе старший лейтенант Василий Розенников, именно низ социальной иерархии концлагерей Маутхаузен и Гузен, именно потому, что в сознании немцев они занимали верх опасений в связи со своими качествами, своей выдержкой и своими способностями. Судя по тому, что я сейчас вам расскажу, что Василий Розенников после войны остался жив, можно говорить о том, что в концлагере подпольщики вот из этого антигитлеровского движения восточных рабочих города Вены, подпольщики продолжили борьбу даже в условиях концентрационного лагеря. Хотя и не всем из них было суждено выжить. Вообще большинство узников Маутхаузена и Гузена, равно как и членов антигитлеровского движения, они были казнены. В живых остались считанные единицы. Но в основном те, кто либо попали в концлагерь, либо были приговорены к казни после пребывания в концлагере уже в 45-м году. То есть они просто буквально пару месяцев побыли в таком качестве и были освобождены американскими войсками. Приехала танкетка, побыла пару часов, но к тому времени уже войска СС покинули Маутхаузен и Гузен и просто передали там какие-то венские полиции охранные функции. И движение сопротивления, оно уже взяло в свои руки фактически контроль за Гузеном. Они договорились с этими пожилыми солдатами из вот этой вот уже совсем не элитной, не эсэсовской части, которая их охраняла. И американцы так они номинально освободили Гузен, то есть к тому моменту уже действительно движение сопротивления, оно было в состоянии руководить или, по крайней мере, контролировать ситуацию. Большую роль, кстати говоря, в этом играли поляки. Вообще поляки отличались, с одной стороны, удивительной такой сплоченностью, но с другой стороны, оборотная сторона этой медали заключалась в том, что они категорически отказывались сотрудничать с представителями других национальностей. Русских они не любили по той причине, что 39-й год, да, вот, и, вообще там вспоминали все, что угодно, вплоть до Екатерины II, мы знаем этот, к сожалению, старинный спор, не будем его сейчас поднимать, это отдельная тема. Очень мощное было движение сопротивления польское, и как раз поляки в Гузене очень активно, очень быстро, оперативно захватили вышку с пулеметом, когда уже ушли эсэсовцы, направили этот пулемет на лагерь, что было направлено не против какой-то одной национальной группы, а вообще против беспорядков, чтобы не начались разборки между теми, кто выжил, потому что были разные отношения, и те же поляки, к сожалению, очень к советским офицерам относились отрицательно. Итак, концлагерь Маутхаузен, концлагерь Гузен, другие концлагеря, собственно, вся Европа была освобождена. Война подошла к концу, Великая Отечественная для нас. И тут началась послевоенная одиссея старшего лейтенанта Разенькова, которая по сию пору прикрыта налетом таинственности. Мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. 959-59-39. Звоните. Надо сказать, что Василия Сергеевича Разенькова, вот этого самого по документам казненного в концлагере, еще в 44-м году, в апреле 45-го, там же в Вене, видели живым. Ну, знаете, с одной стороны, это вот можно провести, кто там чего видел, кто-то что-то опознался, обознался. Бывает такое, да? Но потом в 46-м году его видели уже в Курской области, то есть в родном селе. Надо сказать, что все вот люди, которые освобождались из плена, из концлагеря, они проходили фильтрацию органами безопасности. Не все ее прошли, к сожалению. Многие попали уже в русские, советские концлагеря. Не хочется говорить русские, вот именно советские концлагеря. А даже расстрелы были тех, кого считали предателями. Как правило, необоснованным. Сроки иногда длительные. Были случаи, когда просто направляли в действующую армию для продолжения службы. Штрафные какие-то подразделения, очень самые разные судьбы, очень трагические зачастую судьбы. То есть из немецкого лагеря в наш лагерь, вот так. Ну и к чему я это говорю, что Василий Разенников, вот как он прошел эту фильтрацию, пока непонятно. Но сейчас я приведу вам еще примеры того, что позволяет говорить о том, что он выжил. И вы поймете, что он ее, видимо, прошел при помощи органов, собственно, тех, которые фильтрацию проводили, то есть органов безопасности, государственной безопасности. Вообще, здесь нужно сказать еще несколько слов о том, как Василий Разенников в 1942 году, когда он из плена пришел, из киевского окружения, вернее, не из плена, а именно из окружения, на малую родину, как его встретили дома, вот в родном селе. Не сложились, к сожалению, отношения с тещей. Ну вот как это не банально, вплоть до русских анекдотов, да? Но здесь уже не до анекдотов, здесь вот реальная жизнь, когда уж, казалось бы, в такой тяжелейшей ситуации нужно поддержать родного человека, вот этого контакта не произошло. Что там было с женою Екатериной, наверное, и обсуждать вот так на всю страну не надо, но и тоже совсем непонятно. В любом случае, можно сказать о том, что какие бы отношения ни сложились у Василия Разенькова с женой и с тещей, но факт остается фактом. Семья больше никогда не воссоединилась, хотя на родину Василий Разенков вернулся. Ну, то есть, он не воссоединился со своей супругой. А вот в 1955 году, спустя 10 лет после описываемых событий, в Обаянский районный военкомат, собственно, пришло письмо, автор которого интересовался судьбой сына уже Василия Разенькова, Вячеслава. И сотрудники военкомата позвонили в администрацию села, где проживал сын, с просьбой расспросить, значит, жену Разенькова, как тогда считалось, вдову, а имеет ли, собственно, семья без отца материальные трудности? Нужна ли какая-то помощь? Ну, вспомнив об отношении советской власти к тем, кто был в окружении, работал в нацистской Германии, это отношение только после смерти Сталина немножко пошло на убыль. Негативные отношения, как предателям. Эта малообеспеченная семья ответила, что ни в чем не нуждается. Несмотря на то, что реально нуждалась. И после того, как жена Разенькова отказалась от помощи, его племянник, то есть сын брата Василия Сергеевича Разенькова, Якова, лично обратился в этот самый Обаянский районный военкомат с просьбой дать ему письмо для ознакомления. Вот это письмо, которое туда пришло. Ну, чтобы как-то выйти на адрес дяди. Однако ему в этом отказали, племяннику. Прошли еще годы. В 1962 году в сельскую школу, где преподавал этот сам племянник, его, он сейчас уже покойный, Виктор Яковлевич, заслуженный учитель. Вот где он преподавал, Виктор Яковлевич, туда, в сельскую школу, в 62-м году приехали два полковника в армейской одежде, в армейской форме, то есть в форме Министерства обороны. Они отрекомендовались поначалу таким образом, что не вызывало никаких сомнений, подозрений, каких-то непониманий, из районного военкомата по поводу патриотического воспитания в вашей школе. В течение 2 часов говорили с этим рядовым учителем, то есть молодой учитель сельской школы, ни директор, ни зауч. При этом вопросы задавал, как правило, только один офицер, второй полковник слушал, молчал. И суть этих вопросов, она как-то так плавно перешла от школы к семье самого учителя, то есть к семье Розенниковых, к племяннику Василия Сергеевича. Причем вопросы задавались сознанием биографии и племянника, и вообще его семьи. Молодой человек, пораженный таким вниманием двух полковников, но куда ни шло, по традиционному воспитанию, конечно, хорошо, но два часа расспрашивать и беседовать как-то это наводит на подозрения какие-то уже. А вот пораженный таким вниманием, значит, Виктор Яковлевич все больше и больше стал сомневаться в целях визита. И тем более, что черты одного из этих людей, который молчал, сидел в сторонке, они смутно начали ему кого-то напоминать. Как он мне потом рассказывал, вот, у него, у этого человека, сидевшего в сторонке, была отцовская улыбка. То есть улыбка старшего брата Василия Розенникова, Якова. И Виктор Яковлевич сказал, что он как будто разговаривал с живой фотографией дяди Васи. Только человек с нее будто бы пополнел. Ну, конечно, прошли годы, десятилетия уже. И в конце беседы, значит, учитель, племянник предложил этим двум людям отобедать у них дома, от чего они отказались, уехали. Племянник пошел домой, по пути у него созрела догадка, которая, когда я слушал этот рассказ, у меня созрела гораздо раньше, наверное, у вас тоже. Как-то уже проскользнула такая мысль, что, наверное, это был дядя Вася, вот этот Василий Розенников. Ну, старшее поколение его отругало, что же ты не позвал никого, вот, собственно, из старшего поколения, для того, чтобы можно было узнать, что это за человек перед тобой сидит. И на следующий день, надо отдать должное Виктору Яковлевичу, он, так же, как и в 55-м году, когда пришло вот это письмо в военкомат, он позвонил, опять-таки, в райвоенкомат, чтобы узнать о визите двух полковников. Ну, тут, вот, знаете, без комментариев, понятно все. Там очень удивились и ответили, что военкомат возглавляет майор. То есть два полковника из райвоенкомата никак не могли приехать. По данным Министерства обороны, Розенников Василий Сергеевич попал в 41-м году в плен, и все. Вот. То есть по армейской части никаких данных о нем больше нет. И родственники не могли их получить никаким образом. Ну, как в советское время обстояло дело с возможностью установления судьбы там, сотрудников органов, то есть разведки, госбезопасности, в принципе, на это именно указывала послевоенная судьба Розенникова. Вы знаете, что сотрудники органов, они как раз именно в армейской форме, если надо было появиться на глаза, в какой-то форме, то они появлялись в форме армейской. А вот как обстояло дело с возможностью установления судьбы сотрудника соответствующих органов в советское время, особенно 40-е, 50-е годы, вы, я думаю, без меня знаете, то есть все-таки, наверное, не спрашивай и не будешь иметь проблем. Можно так охарактеризовать. А в своем недавнем разговоре, как говорится, прошли годы, да, в своем недавнем разговоре с сотрудником архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации, я вот от этого сотрудника услышал о том, что, в принципе, к ним очень часто обращаются люди, у которых в семье сохранилась такая легенда, мол, кто-то из родственников служил в органах там, госбезопасности. И, как правило, эта легенда, как ни прискорбно, она развенчивается очень банально. То есть, мужчины находили других женщин, создавали другие семьи, а старой семье рассказывали сказку о том, что они вот чуть ли не под прикрытием работают. Ну, вы понимаете, что в тех условиях идти в НКВД, там, МГБ, КГБ и так далее, и спрашивать, мой муж правда работает у вас, да, тоже не всякий бы осмелился. Поэтому этим пользовались наши микаисты, русский народ, имел по 2-3 семьи, некоторые любвеобильные мужчины. Вот как это не фарсово звучит, но это действительно правда. То есть очень многие такие обращения в Федеральную службу безопасности по установлению судеб родственников, они развеиваются банальным образом. Однако, когда вот я рассказал свою историю сотрудникам архива, историю Василия Розенькова, которая до 44-го года, то есть до мнимого, как мы теперь понимаем, расстрела и казни в Маутхаузене, документально подтверждена, а до 62-го и после это свидетельские показания. Вот когда я рассказал эту историю сотрудникам Федеральной службы безопасности, она у них вызвала уже совершенно другую реакцию. Не такую, иногда зачастую, наверное, ну что греха таить, улыбку, которую вызывают вот эти рассказы о мужчинах, которые просто ушли налево, да. Она вызвала у них впечатление достоверности. То есть, вот, наша семья уверена в том, что... Да не только наша семья, потому что есть люди, которые еще интересуются судьбами вот тех людей, о которых я вам сегодня рассказал. Мы уверены в том, что если Петр Лукьянчиков действительно был казнен 18 августа 1944 года в концлагере, то Василия Розенькова его не раз после войны видели живым, а значит, он выжил. И хотя, конечно, 15-го года рождения сейчас вряд ли этот человек жив, но, тем не менее, наш поиск продолжается. Вот, собственно, своим сегодняшним рассказом я призываю всех наших радиослушателей помнить, во-первых, и искать, во-вторых. Ну и действительно евангельскими словами: кто ищет, тот всегда обрящет. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Я надеюсь, что вы, ну, может быть, какие-то комментарии. Надеюсь, что мой сегодняшний рассказ был не только вам интересен, но и еще какую-то пользу возымел, потому что действительно очень часто, когда где-то написано в каких-то документах, что пропал без вести, человек на самом деле попал в плен. Или в плену погиб, а после плена зачастую был освобожден. Был освобожден, начал воевать уже опять в наших, значит, или регулярных частях, обычных полевых каких-то пехотных, или в штурмовых, или штрафных, остался жив или погиб. Или пошел в партизаны, в подпольщики, там остался жив или погиб. После прохождения фильтрации попал в концлагеря, не попал в концлагеря, был завербован в органы безопасности. Таких примеров не из числа. Они все до сих пор числятся как пропавшие без вести. То есть вот то, что когда-то там вы сами или ваши родственники, бабушки, дедушки писали какие-то просьбы об установлении судьбы, и им приходило «пропал без вести» или «похоронка», зачастую даже и «убитые» считались люди, которые на самом деле не убиты. Например, было принято сообщать иногда, что погиб без конкретики, что это была высшая мера наказания, то есть расстрел. А высшая мера наказания, мне извините, была не только за измену родине, но и зачастую в первые годы войны за совершенно банальные какие-то вещи. Совершенно не то, что нельзя назвать предательством по отношению к родине. И вот, понимаете, или наоборот, семье сообщали, когда, что ваш там, значит, казнен, да, значит, изменник родины. Очень многие приходили как полицаи. И для нас, для вас, это же удар, это тяжелое бремя для семьи, это скрывалось, это мы не говорили, об этом не рассказывали, это было позором. А он не был никаким предателем. Вы знаете, вот Минское подполье, сколько там было полицаев. Это были люди, которые какие-то там с подачи органов НКВД или партии, а какие-то даже без подачи органов НКВД и партии шли работать в оккупационную полицию, работая на подполье. Ну и потом вот те, кто об этом знали, погибали, они ничего не могли доказать о том, что они не предатели, а что они герои. Понимаете, то есть не из числа таким примером на самом деле. И вот это я к тому, что какие-то раз навсегда данные формулировки не должны они висеть мертвым грузом на памяти и на шее у семьи, особенно если это какие-то такие оскорбительные, типа там измена родине, да, копайте, ищите. И мне кажется, что нам воздастся по заслугам, потому что сейчас, несмотря на продолжающуюся довольно-таки закрытость многих архивов, все-таки возможностей больше. Вот. У нас осталось 7 минут. Напомню, телефон прямого эфира 959-59-39. 8-495-959-59-39. Ну и вот раз пока никаких звонков нету, я могу еще порекомендовать объединенную базу данных «Мемориал». obd-memorial.ru. Если кто еще не знает, то этот сайт в интернете хранит такую массу информации вот по всем этим вопросам, которая, собственно, и позволяет даже никуда не ехать, никаких запросов не делать, а просто набрать в интернете, и, может быть, вы найдете судьбу вашего родственника, настоящую судьбу установите. Вот у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. У меня отец тоже был, 3 года он был в плену немецком. С трудом, конечно, выжил, как он говорил. В основном англо-американская авиация всех бомбила. Так они от голода еще выживали. Uh-huh. И взяли его, как знающего немецкий язык, проверив, не знаю как, в органы вы не проверите контрразведки переводчиком, в нашу армию дослуживать. Uh-huh. И там он дослужил, и хотели его тоже завербовать в разведку, чтобы он был, так как знающий был и смелый и так далее. И он, конечно, отказался, армию не любил. Вернулся домой, проверили на Лубянке. сказали, будете осведомителем, отказался. Сказали, мы вас в лагерь засунем. Он сказал, а я сбегу. Следователь на него посмотрел на Лубянке, странно. И говорит, это ты из немецкого лагеря бегал, из нашего не сбежишь. Он говорит, я из немецкого не бегал, бесполезно было. И в итоге ничего, он кончил то, что он до войны был, горный институт. Но после его засунули в такую дыру, в наш же лагерь, но только вольно-наемным инженером. Он работал 6 лет, и все у него кончилось благополучно. Но это чудо. Обычно кончалось все гораздо хуже, как вы и говорите. Провозили всех, как говорится, в Сибирь, в нашу сторону в основном, к сожалению, на большие сроки. Да. Но бывало там всякое очень интересное. Бывало, и отец об этом, конечно, рассказывать не хотел почти ничего, так из него в основном в последние годы что-то удавалось немножко вынимать. Но эти люди, они, вот в 41-м он попал, все равно цепляясь за каждый сантиметр, они вот и не дали все-таки...
Да, зубами вгрызали, что называется.
Да, они и не дали Москву взять. Да, тут все помог. Богородица, все понятно, что это... Бог был, слава Богу, с нами. Но он был с нами, потому что вот так оно было.
А потому что мы сами были с Богом, да?
Да.
В значительной степени, да. Спасибо вам огромное за ваш звонок. На самом деле, действительно, в этом есть и правда большая, потому что многие люди, к сожалению, как вот уже было сказано, из немецких лагерей попали в наши лагеря. Но и, с другой стороны, пример вашего отца, он, конечно, говорит о том, что вот каким-то чудом он избежал этой судьбы. Я, к сожалению, не спросил, на территории какого европейского государства, в каком лагере, где он в плену находился. Но в целом ситуация понятна и действительно, к сожалению, не уникальна. И потом то, что там органы контрразведки, СМЕРШ. Да, вот как ни странно, люди служили и даже в таких элитных частях, таких, которых проходили спецпроверку, все, и даже после этого все равно бывали репрессированными. Здесь далеко ходить, конечно, не надо, примеров много. Вот тот же Дмитрий Левинский, который написал книгу, которую я сегодня цитировал, мы из 41-го, уже когда был освобожден, значит, американскими войсками, прослужил еще год в армии, в обычных частях, потом демобилизовался, наконец-то встретился со своей Ниной, которая ему была путеводной звездой с конца 30-х годов, которую он не видел с конца 30-х годов, женился, значит, нарожал детей, потом продолжил получать высшее образование, и в один прекрасный момент его ждала машина у подъезда, очень вежливые сотрудники с большого дома сказали, что он может подняться, покушать, взять паспорт, и его ждут, чтобы продолжить беседу в органах. Эта беседа продолжалась неделю, где его убеждали, что он должен признаться в том, что он предал родину. Вот. В конце концов, это закончилось тем, что Дмитрий, как он сам признается, покойный, значит, просто матом ответил сотруднику органов госбезопасности, что «не пугай меня». Нас немцы 4 года пугали, не допугали. Если надо, стреляй к такой-то матери. И это, как ни странно, это закончило допрос. То есть его оставили в покое. Видимо, какой-то психологической достоверности он достиг тем, что он просто уже на этого сотрудника органов после всех этих мучений буквально его послал. Понимаете? То есть... Вот. Ну и потом человек прожил несколько десятилетий, написал потрясающую книгу, всем рекомендую, мы из 41-го. Вот судьба, да. И таких судеб много. Если будет интерес, мы еще поговорим о них, поговорим о Великой Отечественной войне. А сегодня я заканчиваю нашу передачу, потому что наше время подошло к концу. Вел программу историк Максим Емельянов-Лукьянчиков. Всего вам доброго. До свидания.
Ради русского царства великого.